Священная земля. Духовные писания на Йога-радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Священная земля», и мы изучаем духовные писания вместе с ведущими экспертами древних текстов. Сегодня у нас в гостях Сахасраджит Дас, дорогие друзья. Ананда Киртан покинул нас на время, уехал проповедовать. Но Сахасраджит Дас, пришел к нам сегодня в гости. Спасибо вам за это, Сахасраджит Прабу. Мы рады приветствовать вас на наших волнах.
Я также очень рад приветствовать всех слушателей Йога-радио и этой уникальной возможности общаться с вами сегодня.
Дорогие друзья, Сахасраджит практикует бхакти-йогу, изучает писание уже в течение многих лет. Сахасраджит Прабу, что вы нам сегодня приготовили? Расскажите, вот я уже знаю, что что-то очень замечательное.
Да, сегодня я подготовил для вас сюрприз. Даже, скорее сказать, это не я подготовил, а само время подготовила его. Дело в том, что послезавтра, в субботу, то есть 28 марта, будет один из самых-самых больших и самых сладких праздников в году в вайшнавском календаре. Это день явления Господа Рамы.
Который всегда весной происходит, да?
Да. Хотя даты каждый раз меняются, потому что индийский календарь, он основан на лунном календаре, но это приблизительно март-апрель. Но самая главная особенность этого праздника в том, что Господь Рама, он очень любим в Индии и до сих пор о нем вспоминают как об идеальном царе. И, конечно же, о нем помнят из величественного эпоса Рамаяна. Может быть, сейчас уже начали изучать Рамаяну даже в школах, но в наше время, когда я учился, Рамаяна, это было неизвестное для нас произведение, я познакомился с ней только уже будучи в традиции вайшнавизма. Но это действительно очень важное и очень прекрасное произведение, которое достойно внимания каждого. Я сегодня вкратце что-то расскажу из этого произведения, но основная моя идея – это вдохновить наших слушателей обратиться к этому произведению, почитать его, и я уверяю, они получат массу удовольствия, и не только удовольствия.
Как минимум, да?
Удовольствие – это просто дополнительный бонус, но самое главное – они получат уроки жизни, они получат замечательные примеры настоящих людей. Это то, что в наше время очень-очень не хватает. Примеры настоящего человеческого отношения, глубоких чувств и основанных на фундаментальных принципах морали, на незыблемости слова чести людей. То есть это Рамаяна описывает людей, которые очень глубоки и фундаментальны в своих взглядах, и их слово имело очень большой вес. То есть это Рамаяна, это произведение. Ну, я немножко расскажу об Рамаяне, если вы разрешите.
С большим удовольствием. Я думаю, наши радиослушатели очень обрадуются этому.
Господь Рама – это одно из воплощений Кришны. Его по-другому еще называют Марьяда Пурушоттама. Слово Пурушоттама означает Пуруша Уттама, то есть это высшая личность. И этим словом всегда называют человека, который стремится что-то в наивысшей степени. А слово Марьяда означает следование моральным принципам, своду законов, и на санскрите это называется дхарма, то есть принципам священных писаний. Вот, Господь Рама, он известен как тот, кто показал высочайший пример следования моральным принципам, следования священным писаниям. И это была его основная цель, это была его основная миссия. История связана с тем, что на нашей Вселенной появился один очень-очень могущественный демон Равана. Сразу я хочу говорить, что в каждой в каждом из случаев, касающихся священных писаний, есть три уровня понимания. Каждый эпизод или все произведение вместе, оно рассматривается с точки зрения трех уровней. Первый – это повествовательный уровень понимания. Это то, как события развиваются, вот как мы обычно это можем увидеть.
Сюжет.
Да, сюжет. И это доступно всем, без исключения, любой человек, он может смотреть, слушать и воспринимать это самое доступное. Более глубокое понимание – это эзотерическое понимание, оно проистекает из того, что, как говорится, в сказке «Ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». И вот эти вот более глубокие принципы определенных взаимоотношений или, то есть все эти игры, они что-то божественное, они что-то означают для нас, они затрагивают какие-то важные принципы жизни или взаимоотношений. Вот это второй
подтекст, понимание.
Да, такой? Да, это эзотерический, да. И третий – это самый высокий уровень, и, как правило, до него могут добраться только действительно просветленные люди, или мы можем догадаться, узнать об этом уровне, только читая, что они об этом говорят. Это духовный уровень понимания, это взгляд Бога на эти события. То есть это уже описание духовных сфер, которые находятся за пределами нашей обычной теизма, ты мне, я тебе и так далее. То есть там законы совершенно другие. Поэтому это более высокий уровень понимания. Так вот, Рамаяна начинается с того, что появился этот могущественный демон Равана. И почему я сразу сказал об этих трех уровнях? Потому что эзотерический уровень говорит о том, что Равана – это олицетворение вожделения. И вот как раз вся Рамаяна, вся эта история Господа Рамы, в центре которой находится как раз сражение, поединок Рамы, который олицетворяет праведность с демоном Раваной, который олицетворяет вожделение.
И ну да, Равана всегда чего-то хотел, правда? Всегда чего-то хотел.
Да, да. И вот вся эта история, она фактически, она описывает процесс, каким образом каждый из нас может победить этого врага внутри себя. То есть этот эзотерический уровень, он раскрывает нам как бы психологический срез нашего внутреннего бытия, то есть по принципу микро-макрокосмос, то есть то, что происходит во Вселенной когда-то, на самом деле это происходит всегда внутри нашего микрокосмоса. Те же самые вещи происходят. Если Рама – это Господь, это означает, это голос совести или абсолютное светлое начало, то Равана, он олицетворяет как раз того злейшего врага, который всегда находится внутри нас также, это вожделение. И Равана, он обладал очень большим могуществом, он фактически подчинил себе своему диктату всю Вселенную, никто из полубогов, то есть в структуре Вселенной, не мог противостоять ему. Он получил благословение особое, как всегда это происходит, от самого Господа Брамы, Творца Вселенной. И в этом благословении из своей гордости он попросил, как и всегда это делают демоны, бессмертия. Но так как бессмертие в принципе невозможно, поэтому он решил перекрыть все возможности своей смерти. Он видел все варианты, когда он может погибнуть от кого. И он упомянул всех, единственное, кого он не упомянул, это людей, человеческую расу. Почему? Потому что с точки зрения Раваны, люди настолько были слабы и по сравнению с ним, что от них он их даже в расчет просто не брал, как соперника, возможных соперников. И, получив это благословение, он стал неуязвим для всех обитателей Вселенной, которые известны, которых Равана перечислил. И поэтому Господь, он решил прийти в семье, в нашем роду, в человеческом. Он явился в роду Икшваку, это династия царей, солнечной династии. И поэтому вот завтра, если послезавтра, вернее, если кто-то серьезно очень относится к духовной практике, пост соблюдается до заката солнца. захода солнца. Это в честь как раз того, что Господь Рама, он из солнечной династии пришел. Так вот, Рама, он явился в этой солнечной династии, и с самого детства он умилял всех, потому что он был очень, ну, он был радостью своих родителей и всех жителей царства, в котором он пришел, Айодхи. Это известный город, он до сих пор существует в Индии. И там большая очень история, как Рама, он на своем варе, это выборе невесты, он сломал лук, особый лук Господа Шивы, который никто не мог поднять, если он не является самим Богом. И так как он являлся Богом, поэтому для него это было по силам, и поэтому он получил себе в жены Ситу, Кшми, или богини процветания, богини счастья, удачи. И потом он вернулся вместе с ней в свой дворец, в свое царство, Айодхью. Вы что-то хотели спросить?
Да, я просто хотела, я вспомнила вдруг один такой момент, что Сита, она тоже могла, вот по одной из версий, она тоже могла поднять этот лук.
Да,
то есть тоже обладала этой силой.
Да, она тоже могла поднять этот лук. И это всех удивляло, потому что могучие воины, они не могли поднять даже вместе, даже слоны не могли оторвать его, приподнять его от земли. А Сита иногда, когда ее мячик закатывался под лук, она просто одной рукой приподнимала его, а другой рукой забирала мячик. И когда это другие видели, они были в полном недоумении. И поэтому на своем варе, то есть это церемония выбора жениха, было назначено как раз такое соревнование. Задание было в том, что только тот, кто сможет поднять этот лук, то есть он должен быть под стать Сите. Только тот, кто сможет поднять этот лук, и более того, чтобы показать еще большее превосходство, он должен был натянуть тетиву на этом луке, что было вообще в принципе немыслимо. Кстати, сам Равана, он тоже участвовал в этом соревновании, и он был уверен, что это ему под силу, потому что в свое время он поднял гору Кайлаш, на которой находится Шива. Отсюда пошло имя, его имя Равана, потому что когда он начал поднимать Кайлаш, то на Кайлаше произошло своего рода землетрясение, и Шива и Парвати, Парвати она была в недоумении, кто это посмел такую дерзость произвести, поднять Кайлаш, побеспокоить их божественные взаимоотношения. И тогда Шива, долго не думая, он просто пальчиком ноги, большим пальцем ноги, он наступил на землю, на Кайлаш, и Кайлаш стал настолько тяжел, что он придавил пальцы Раване. И Равана он кричал, он громко кричал. И после этого он получил это имя Равана. Равана это в переводе означает тот, кто орет.
Ревущий.
Вот, ревущий, mm-hmm. Да. До этого он имел имя Дашананд, потому что у него было 10 голов. Ну, если вдаваться в подробности, то Рамаяна, она, ее можно рассказывать часами, что происходило раньше. Дети, они воспитывались на двух произведениях. Это Рамаяна и Махабхарата. И это было идеальное воспитание, потому что они сразу с детства, они впитывали вот эти черты благородства, вот эти образы они входили и фактически программировали их будущее поведение, их стандарты мышления и жизни. Так вот, Равана, поэтому он был уверен, что если он смог поднять гору Кайлаш, на которой находится Шива, обитель Шивы, то лук Шивы, для него это не проблема. Но он не смог этого сделать, даже приподнять его не смог. А, вернее, он приподнял этот лук, но потом произошло то же самое, что и с Кайлашем. Этот лук придавил ему руки, и он не мог их вытащить. И тогда Рама, его позору, он, который тоже присутствовал на этой самой баре, он поднял этот лук и, натягивая тетиву, сломал этот лук. Таким образом, они стали мужем и женой Сита и Рама. И они вернулись в свое царство, и все было очень хорошо. Потом была трагическая ситуация, когда одна из жен отца Рамы. Отца Рамы звали Дашаратха. Само имя означает тот, кто способен сражаться так, как будто бы 10 колесничек 10 колесниц одновременно. То есть говорится, что он сражался, как будто в 10 направлениях одновременно выпускали стрелы. Даша 10, Радха это колесница. И у Дашарадхи, у отца Рамы, было 3 жены. И младшая из них, Кайкея, у них, у троих жен было 4 сына, и вот старший из них был Рама, потом Лакшман, Барата, Шатругна, это 4 брата. И они дружили между собой, у них были ну, просто очень-очень хорошие отношения, но однажды Дашарадха решил объявить о коронации Рамы, и когда это было объявлено, то Кайкея под влиянием своей служанки Мандары Гарги, которая в этой истории олицетворяет зависть. Это Мандхара, это особая-особая такая личность, которая пришла вместе с Кайкеей, и она была фактически всю жизнь с Кайкеей, то есть она знала Кайкеей еще с ее младенчества. И она пришла вместе с ней, с Кайкеей, в царство Дашарадхи, когда Кайкея вышла замуж за Дашарадху, и вместе с ней она вошла как ну, из дома родителей, перешла в дом ну, мужа Дашарадхи. То есть она была, фактически, она знала Кайкею с детства, с маленьких пеленок. И по ее мнению, по мнению Мандары, она всегда оставила интересы Кайкеи, но она в действительности олицетворяет эгоизм и зависть. И когда Дашарадха объявил о том, что Рама, а Рама он был не родным сыном Кайкеи, он был сыном Каушалии, старшей жены Дашарадхи, когда это было объявлено о коронации Рамы, то Кайкеи, то Мандхара начал говорить, что посмотри, что происходит, какая несправедливость. Твой сын Бхарата, он должен быть на престоле. Потому что когда Кайкея выходила замуж за Дашарадху, ее отец взял с Дашарадхи слово, что именно ее дети станут наследниками престола. И более того, они даже подтвердили это письменным, скажем, договором. Потому что Кайкея была младшей из жен, она была третьей женой, и, соответственно, то есть шансы, что ее дети будут на троне, они были ну, самыми малыми. Но ее отец решил об этом побеспокоиться заранее, и выдавая Кайкея замуж, он решил, так скажем, заключить такой договор.
Что-то случилось, да, со связью. Да. Ну, бывает, мы работаем через Skype, поскольку вот такие вот прямые... виртуальные отношения, да, вот иногда бывает прерывание. Ну что ж, давайте продолжим. Закончили мы на том, что
под влиянием Мандхары Кайкея она решает обратиться к Дашарадхе и объявить, чтобы с просьбой, с требованием, вернее, чтобы Дашарадхе он объявил коронацию ее сына Бхараты, а не Господа, а не Рамачандры. И это одна из таких трагических кульминаций Рамаяны, в которой пристрастей, и когда читаешь эти места, то там действительно все внутри аж содрогается. И Кайкея, она вспомнила о двух обещаниях, которые в свое время ее муж ей дал, Дашарадха. Он в свое время... будучи очень благодарным за то, что Кайкея спасла Дашарадху в сражении, она вывезла его тяжело раненого с поля боя, будучи его колесничим. И тогда он сказал, что я готов выполнить 3 любых твоих желания. И в этот момент Кайкея воспользовалась этим, и она потребовала первое, чтобы отменили коронацию Рамы, чтобы на трон короновали ее сына Бхараты. Это было ее первое требование. Второе, что Рама, чтобы избежать с его стороны какого-то каких-то интриг, политики или вооруженного восстания, бунта, потому что все Рамы очень любили. он должен уйти на 14 лет в изгнание, в лес. То есть это было два требования. И когда это произошло, он не мог понять, что... И фактически он подчинился этому приказу своей супруги, потому что это были люди слова. То есть он не мог ничего сделать против этого. Он умолял ее, уговаривал, он взывал к ее сердцу, к ее совести, к ее рассудку. Но это все было тщетно. И первый урок этой истории в том, каково влияние зависти. То есть, что зависть, она может отравить. То есть, дурные чьи-то слова, мандхары. В действительности, Кайкея, она тоже очень-очень любила Раму. Когда мандхара только начала об этом говорить, она ответила: «Ты что? О чем ты говоришь вообще? Я Раму люблю больше, чем своего собственного сына, и он относится ко мне даже с большим теплом, чем собственной матери, и от него я чувствую большую защиту, чем от собственного сына, Бхараты». Но под влиянием мандхары, ее ядовитых слов, она смогла все-таки отравить ум. И она тогда такие, она выдвинула такие требования Дашарадхи. Дашарадхи это был гром среди ясного неба, и он так и не смог оправиться после этого потрясения. На следующее утро, когда должна была произойти коронация Рамы, все ждали, что Дашарадху, он радостно объявит об этом, но этого не происходило. И тогда Рама предстал перед Дашарадхой, и он увидел, что что-то произошло. Дашарадха, он сказал, что ты должен выполнить два моих требования. Первое, ты должен отказаться от коронации сейчас. И второе, что ты должен будешь уйти в изгнание на 14 лет. И сказав это, Дашарадха, он просто потерял чувство, он не мог больше ничего говорить. И Рама, в Рамаяне говорится, что ничего не дрогнуло, ни один волосок, ничто не изменилось на теле и в мыслях Рамы. Он со спокойным видом он сказал, что хорошо, отец, если это твоя воля, то я ее, несомненно, исполню. И он ушел. После этого эта новость она распространилась по всему царству. Никто не мог понять, что произошло, почему такие кардинальные изменения. Кто-то решил действительно пойти просто организовать бунт, потому что все очень любили Раму. Рама был любимцем всех, и во дворце, и за его пределами, всех жителей Айодхи. Но Рама, он сам сдержал все это, и он сказал, что мой отец, он представитель Бога на земле. Если он этого хочет, значит, на то есть веские причины. Вот, и таким образом он ушел вместе со своим младшим братом, Лакшманы, который не видел себя без Рамы. Они были очень-очень дружны. Он ушел в изгнание, и Сита, верная супруга, которая была воспитана как принцесса, которая никогда не знала, что такое какие-то лишения лесной жизни, она решила пойти, она отправилась вместе с Рамой, потому что также для нее разлука, она была гораздо большей болью, чем все лишения, которые она могла бы перенести там, в лесу. И вот они отправились в изгнание. После этого, когда Бхарата, в это время Бхарата и Шатрувна, два брата, младших брата Рамы, они находились в отъезде, и это именно было одним из аргументов Мандары, почему Дашарадха он решил короновать Раму в отсутствии Бхараты, потому что это заговор. Посмотри, он отправил их осознанно куда-то, а теперь за их спиной хочет короновать Раму. Если бы все было хорошо, то неужели бы он не смог это сделать в присутствии всех? Там было много мелочей, очень много. Отчасти я боюсь, что я могу испортить самовосприятие Рамы, Рамаяны, потому что в мелочах весь, так скажем, весь цимус, весь деликатес этого произведения. То есть действительно через это начинаешь, это просто входит в кровь, и действительно оно завораживает, оно впечатляет и побуждает действовать подобным образом. Так вот, Рама вместе с Лакшманом, они ушли в изгнание, Бхарата вернулся, он отверг свою мать, причем очень-очень жестко. Говорится, что когда он только узнал, что она это сделала, он обнажил свой меч и готов был ее убить на месте, но только Шатругна, его брат, он остановил Бхарата.
Это такие идеальные братские отношения, правда? Вот так же вот как раз мораль.
Да, Рамаяна – это произведение, которое учит идеальным отношениям. Это эталон отношений. И это, знаете, не просто какие-то отношения, там, как музейные экспонаты, что-то такое далекое, недостижимое. Она написана очень-очень. Там описано, оно узнаваемо и понятно каждому, любому человеку. То есть нету этих нескольких миллионов лет, на самом деле Рамаяна происходило очень-очень давно. Не чувствуешь этой дистанции времени или что-то другая эпоха, или другие люди, какие-то там что-то цари, они жили в роскоши, которая нам просто не снилась. Нет, она все очень доступна каждому. Да. Так вот, когда Бхарата он решил исправить эту ошибку. Дело в том, что отец Дашаратха, он не перенес разлуки с Рамой, он умер от этой разлуки, от этого горя. Он проклял Кайкею, запретив ей прикасаться даже к его праху. И оставил этот мир. Бхарата, он счел, что Рама, он был обязан отцу этим словом, скрепленным с отцом. Но отец ушел, и поэтому нет необходимости Раме 14 лет находиться в изгнании. Он отправился к Раме, чтобы пригласить его на царствование в Айодхе, потому что Бхарата не мыслил себя царем того, что по праву принадлежало Раме. И все жители Айодхи, они пошли вместе с Рамой, вместе с Бхаратой. Они встретились в лесу, и Бхарата, он начал уговаривать Раму принять царство. Но Рама, он сказал, что нет, я дал слово, и это вопрос чести. Даже если отец уже ушел, но это не отменяет слово. Неважно, отец жив или он уже ушел. И поэтому он настаивал на своем, что он должен остаться в лесу. И тогда Бхарата, он, в конце концов, он организовал целый, так скажем, дебат философский. Он сказал, что у тебя может быть такое мнение, у меня может быть такое мнение, но давай разберемся, что об этом говорят священные писания. Произошел целый философский дебат, вот, на котором выясняли, что же более правильно с точки зрения священных писаний. Я немножко подробнее остановлюсь на этом фрагменте, чтобы хоть что-то зачерпнуть с мелочами, чтобы появилось представление о том, что такое Рамаяна. Поэтому этот эпизод расскажу немножко подробнее.
Mm-hmm.
Итак, Бхарата, он обратился вначале, он решил подготовиться к этой встрече, к этому дебату, и он обратился вначале к Каушалье, к матери Рамы, и он сказал, что, дорогая мать, пожалуйста, ты можешь повлиять на Раму, он не сможет ослушаться твоего приказа, если ты прикажешь ему вернуться в Айодхью, то он не сможет тебе отказать. На это Каушалья сказала, что мой сын, она сказала, что я не буду это делать. Это Бхарата спросил, почему, разве это противоречит принципам религии? Ты не видишь, что все жители Айодхи хотят этого, почему ты отказываешь, я делаю что-то неправильно? Она ответила, что нет, ты делаешь все правильно с твоей точки зрения. Но Рама, он поступает также правильно со своей точки зрения. И поэтому я не буду вмешиваться, я не буду вставать между вами и становиться на чью-то сторону. Пускай Рама, он сам решит. Тогда Бхарата, он обратился к супруге, к матери Ситы. А дело в том, что в философском дебате должен быть Чанак, это отец Ситы. И Бхарата обратился к супруге, он сказал, что твой муж завтра будет, за ним будет последнее слово. Пожалуйста, подойди к нему и скажи ему, что жители Айодхи хотят, чтобы чтобы Рама правил. И как ты себе представляешь, чтобы Сита, твоя дочь, которая выросла в роскоши и нежности, как ты представляешь, что она 14 лет проживет в лесу? Неужели твое материнское сердце не дрогнет при этом? Но супруга, она сказала, что супруга Джанаки, то есть мать Сита, она ответила, что я не буду вмешиваться в это дело, потому что мой муж, он освобожденная личность, и он будет действовать согласно принципам, высшим принципам, несмотря даже на наши личные взаимоотношения. Даже если я попрошу его об этом очень сильно, но он освобожденная личность, поэтому он будет всегда действовать согласно высшим принципам морали, высшим принципам закона предвидения. И на следующее утро, когда состоялся этот философский дебат, первым дали слово Бхарати, и он сказал, что я хочу, мое желание состоит в том, чтобы Рама вернулся, и все жители Айодхи этого хотят. И отец ушел, поэтому он свободен от своего обета перед отцом, перед этим обещанием, поэтому нет никаких препятствий с точки зрения религии, чтобы он вернулся. На что Рама, он ответил, что я пообещал отцу, и это вопрос чести, я не уйду. И тогда стал вопрос после некоторых дебатов за Джанакой. Джанака, он должен был вынести последнее решение. Джанака, он помедитировал, он ушел на какое-то время вглубь себя, и потом сказал, Господь Рама, он известен, он, его следование принципам подобно Золотой горе. Она несокрушима и недвижима. Но любовь Бхараты к Раме, она подобна океану. И точно так же, как гора, она тонет в океане, точно так же незыблемые религиозные принципы Рамы, они тонут в океане любви Бхараты. Поэтому мое решение таково, что Бхарата, за ним будет последнее слово. И все, кто там был на этом собрании, возликовали, начали кричать «Джай Рам», предвкушая возвращение Рамы в царство. Но Джанака их успокоил, сказал: «Подождите, я еще не договорил». И дальше он продолжил, уже обращаясь к самому Бхарате. Он сказал: «Но, Бхарата, пожалуйста, затяни в свое сердце. Если ты любишь Раму, то любовь, бескорыстная любовь, состоит не в том, чтобы навязывать свои желания объекту своей любви, своему возлюбленному. Настоящая любовь состоит в том, что мы предоставляем свободу тому, кого мы любим, и даем ему возможность дать нам указание, что мы должны делать. И не является ли твое желание вернуть Раму на престол одной из форм эгоизма? Ты боишься ответственности, ты боишься, что народ, он скажет, так же так, здесь должен быть Рама, мы не хотим признавать кого-то другого. Может быть, кто-то даже скажет, это Бхарата виноват, что Рамы здесь нет. Посмотри внимательно в свое сердце. И тогда, под пристальным взглядом Джанаки, Бхарата, он заглянул в свое сердце, и он понял, что действительно до сих пор он думал только о своих интересах. И это была эгоистичная любовь. И тогда образовалась такая, знаете, минута неудобная, очень минута, то есть Бхарата, он попал в очень неловкое положение. И чтобы вывести ситуацию из этого неловкого положения, Рама начал говорить, он сказал: «Да, Бхарата, в этом случае ты оказался победителем, ты прав. И я стану царем Айодхи, я принимаю царство Айодхи. И теперь, будучи царем Айодхи, я приказываю тебе от моего имени править 14 лет. Я же буду исполнять слово, которое дал своему отцу, уйду в изгнание». И Бхарата, он обратился тогда к Раме и сказал, что «Но я не смогу занимать престол, который по праву принадлежит тебе. Пожалуйста, дай мне свои сандалии, деревянные сандалии, такие особые сандалии, в которых ходил Господь Рама, и я буду править, они будут на престоле, я же буду править от их имени». И говорится, что Рама, он ушел в лес, в Дандакаране, в котором он провел 14 лет изгнания, а Барата, он вернулся в Айодхью, но он не жил в Айодхье, он правил в Айодхье за пределами, то есть он жил в лесу точно так же, как Рама. Он сказал, что я не могу наслаждаться больше, более шикарной жизнью, чем настоящий царь, будучи его слугой. Я не могу принимать больше пищу или роскошь, чем Рама, который сейчас находится в лесу. И поэтому фактически он также ушел в изгнание, живя за 13 километров от Айодхи, от столицы, но в то же время принимая на себя всю ответственность, весь груз, бремя ответственности за правление царством. Он не питался роскошной пищей, он не одевал одежды, шикарные одежды, которые подобают царю. Он не садился ни разу на трон, на котором находились сандалии Рамы. Ну, то есть вот такие были отношения. И далее Рама, он ушел вместе с Ситой и Лакшманом, и произошла еще одна такая трагическая кульминация, когда Равана, узнав о том, что его оскорбитель, обидчик, который нанес ему такую мощную пощечину во время Свайамвары, у всех на виду, он освободил руки Раваны от давления этого лука Шивы. То есть вместо благодарности у него появилась только обида, ненависть. И он узнал, что Сита, она очень прекрасна была, она стремилась всего богатства, всего процветания. И он решил воспользоваться этой возможностью и украсть Ситу. И произошел там коварный был план, как они это сделали. Он обязал одного из своих подчиненных слуг, который обладал способностями оборачиваться в различные формы, чтобы тот принял форму золотого олененка, золотого оленя. И Сита, когда увидела этого оленя, она попросила Раму, чтобы Рама обязательно словил его, и чтобы он стал игрушкой, личным животным
Ситы. Домашним животным.
Да, домашним животным, да. Рама, он сразу заподозрил что-то неладное, но кто может устоять против уговоров любимой жены? И он отправился в преследование за этим, так скажем, демоном, который преобразил себя в этого олененка. И строго-настрого Ухая наказал Лакшману, что ни при каких обстоятельствах не покидай Ситу. То есть ты должен ее защищать, что бы ни происходило. И когда Рама, он преследовал этого оленя, через какое-то время он понял, что олень, он обладает мистическими способностями, потому что он уходил очень плохо, уходил от стрел Рамы. И тогда Рама решил его просто убить. И когда стрела настигла этого демона, в последний момент он, принимая свой истинный облик, он на последнем издыхании крикнул: «Лакшман, Лакшман, спаси меня!» И таким образом этот звук достиг Ситы и Лакшмана. И Лакшман, Сита начала беспокоиться, она сказала, что у Рамы какие-то проблемы, ты должен пойти и спасти его. Но Лакшман сказал: нет, я буду исполнять свой долг до конца, я никуда не уйду. Рама сказала, что в любых обстоятельствах должен оставаться вместе с тобой. Тогда Сита, она использовала прием, который называется запрещенный прием. То есть она сказала, что: ага, так ты на самом деле хочешь, чтобы Рама погиб, чтобы я стала твоей женой, чтобы заблудить меня. Если это не так, то пойди и защити Раму. И тогда Лакшман это
коварно.
Было...
Коварно.
Да, это было уже все. Это было более обидно для него, потому что на самом деле Лакшман, он никогда не смотрел Сити даже выше ее стоп. Даже он не мог бы узнать ее в лицо, потому что он не поднимал свой взгляд выше ее стоп. Он сохранял такой обет целомудрия, чести по отношению к жене своего брата, старшего брата. И тут он услышал такие слова. И тогда Лакшман начертил круг своим луком и произнес особые заклинания, мантры. Это был защитный круг. И он сказал Сити ни в коем случае не выходить за рамки этого круга. Никто не сможет прийти, пройти. Это был круг, огненный круг, который стеной огненно защищал Сити от внешних вторжений. И он побежал на защиту Равана. Вот в это время Равана, он принял облик Садху святого и пришел попросить у Ситы подаяние. Вот, и Сита, она вначале отказывалась, но потом под давлением Раваны, который сказал, неужели в вашем роду принято таким образом встречать гостей, вы не подаете даже, вы не способны подать нищему, святому нищему подаяние. И Сита, она тогда протянула руку, подала ему подаяние, отхватил ее и увез на своей особой колеснице, которая имела возможность летать по воздуху, она перенес его на лампу, в царство. Там, конечно же, это большая-большая история, каким образом Рама, он нашел Ситу. Это горе разлуки, когда он понял, что она была похищена. И там множество-множество событий. И вот вся эта история дальнейшая, как Рама, он нашел Ситу, узнал, что она у Раваны на Ланке, как он добирался до Ланки, потому что Ланка — это остров в Индийском океане, там несколько километров разделяет между Ланкой и континентом. Все это очень-очень интересная история, и вся эта история, она символизирует как раз вот эту борьбу между праведностью и вожделением. Поэтому эта история, она может помочь нам, каждому из нас, победить этого злейшего врага. Бхагавад-гита Кришна говорит, что трое врат ведут в ад, вожделение, гнев и жадность. Но вожделение с него все начинается. Вот. И поэтому эта история, как Рама убил Равану, она повествует именно это. На самом деле история очень многогранна. Тут каждый момент можно рассказывать часами, часами, часами. И это стоит того, но у нас, к сожалению, очень мало времени. Поэтому моя главная идея была вдохновить, особенно в этот день, вот послезавтра. Интернет сейчас позволяет читать любые источники, пожалуйста. Уделите время этому, почитайте в этот день Рамаяну. Я прочитаю, что об этом говорится в самой Рамаяне. Могучая святая река Рамаяны ниспадает с горных вершин мудреца Валмики, автор Рамаяны, и стремится к океану Господа Рамы, очищая своим прикосновением все мироздание. Я почтительно склоняюсь перед безбрежным океаном Рамаяны, воды которого — это стихи, могучие волны — это главы, а гигантские рыбы — это канды, это разделы. То есть эта река Ганга, она очищает всех, поэтому читая это, человек, он автоматически очищается, и он получает массу-массу удовольствия.
Сахасраджит Прабху, какие традиции в этот день вообще? Вот что можно сделать нашим радиослушателям, которые, вот, допустим, ну, может же дома, да, которые не имеют доступа к храмам или еще куда-то. Вот каковы традиции в этот день? Кроме того, что вот почитать, послушать Рамаяну, что можно еще сделать?
Это самое главное. Это самое главное. В этот день это самое главное, что можно сделать. То есть можно читать Рамаяну. Есть замечательный мультик Рамаяна. Все, что связано с Рамой, с Хануманом. Хануман, это, кстати, тоже это любимейший герой. В Индии интересно, что культ Ханумана даже превосходит культ Рамы. Он более популярен даже, чем больше храмов Ханумана, чем самого Рамы. Вот. То есть интересно. Все, что связано... Да, да, все, что связано с этими героями Рамаяны, с Рамой непосредственно, в этот день об этом надо помнить, читать, повторять, пересказывать. Это самое-самое главное. В этот день все это имеет в тысячу раз больше эффект, благоприятный эффект, чем в обычный день. Так что это самое главное. Но а это уже такие строгие последователи, то в этот день до захода солнца благоприятно поститься, и потом пир в честь Господа Рамы.
Пир на весь мир.
Да, да. Вот, все индийские праздники отмечаются именно так. То есть пост, а потом пир. Благоприятно воспевать имена Господа Рамы. Вот, то есть, например, имя Рама, оно присутствует в Хари Кришна Махамантре. Хари Кришна, Хари Рама. Вот, так что можно повторять, петь святые имена Рамы. Есть особые баджаны, песни, но это уже для, так скажем, для знатоков. Вот, можно петь, прославлять Раму. Но самое простое, доступное для всех, это просто почитать из Рамаяны что-то в этот день. Или посмотреть хотя бы мультик Рамаяна. Или в действительности история Рамы, она пересказывается во всех Пуранах. Во всех. Шива Пурана, Вишну Пурана, Ади Пурана, Станда Пурана. Во всех Пуранах вы встретите Рамаяну. Писание Игорь Господа Рамы.
А вы бывали в Индии, Сахасраджит Прабху? Бывали вот в храме Рамы хоть раз? Расскажите
я
нам
был,
о своем
месте. Я был в особом месте, которое связано с... Это место называется Насик. И это место связано с тем моментом... Это как раз то место, где была похищена Сита. Мы были в том месте, где до того, как была похищена Сита, к Раме пристала сестра Раваны, Шурпанакха, демоница. Значит, это не просто обычные существа, это ракшасы, и они обладают силой оборотня. То есть они могут принимать различные формы. Ракшасы, они по своему статусу сенсорному превосходят человеческую расу намного. Для них мы просто как пища. Они смотрят на людей, как мы смотрим на куриц. Ну, так, грубо так говоря. Мы для них пища, для ракшасов. Вот. И они обладают мистическими способностями. Вот она приняла, увидела красоту Рамы и Лакшмана в лесу, и она решила, ну, чтобы они стали ее мужьями. Она приняла прекрасный облик молодой и прекрасной девушки, и приставать начал вначале к Раме, но Рама сказал, что я уже женат, вот ты неужели хочешь быть второй женой после первой жены, ты будешь уже только второй. Вот. Потом Лакшман сказал, но я младший брат. То есть, неужели ты чувствуешь себя достойным того, чтобы... Нет, ты достойна того, чтобы быть женой старшего брата. То есть, это означает по старшинству. И так они, шутя, ну, как, знаете, как в пинг-понг, просто ее как мячик, так, шутя, перебрасывались. И когда это произошло несколько раз, Шурпанакха поняла, что ее просто, ну, разводят.
Разыгрывают.
И тогда, да, разыгрывают. И тогда она набросилась, она решила убить свою главную конкурентку, это Ситу. Она поняла, что Сита у нее на пути стоит. То есть я стану не второй, а я стану первый и единственный. И она набросилась на Ситу, и когда до этого дошло, а ракшасы, они очень могущественные, по силе, физически, они, говорится, ни один человек не может противостоять ракшасу, даже ребенку, они гораздо сильнее. Вот, то Лакшман, он своим мечом отрубил ей нос и уши. Вот. И вот это вот место, Насик, как раз оно вот с этим и связано. Этот город с тех времен, он носит это название, Насик. Вот. На санскрите это тоже нос.
Вот. Похоже, да, месте. С русским?
Да, да. Это, мы были в этом месте, это в 2009 году с группой паломников. Вот. И после этого как раз Шурпанакха, она подсказала Раване этот коварный план украсть Ситу. Именно она стала причиной, она решила отомстить, то есть... Обиженная женщина – это все, это смерть. Вот. Она решила отомстить Раме и Лакшману. И она подсказала Раване этот план по похищению Ситы. Вот. В этом же месте Сита была передана богу Агни на сохранность, потому что Равана в действительности он никогда не мог прикоснуться к настоящей Сите. Он украл А-Ситу, то есть А-Лакшми. То есть ее подобие, ее копию. Майя Сита, вот, то есть ее, ну, как двойник. Истинная Сита, она находилась под покровительством Агни. Как раз когда Равана вытягивал ее за руку через огненную стену, в этот момент произошла замена Ситы на Майя Сита. Вот. Ну, там много-много разных нюансов. Вот. И мы были в пещере, в которой Агни... так скажем, где находилась Сита все это время. И там же, в Насике, есть храм, где поклоняются лже-садху, лже-святому. Ну, это так в шутку говорят, но это храм, где есть божество Раваны, который приходит в одеяниях садху, святого, в шафрановых одеждах, чтобы похитить Ситу. И говорят, что это точно то место, где находился Ашра Рамы в лесу, и где все это как... Ну, это было очень-очень давно, поэтому насколько это правда, но так или иначе это говорят. Нет. Так что мы были вот в таких вот особых местах.
Интересно. Индия вообще полна, да, этими местами? Я вот слышала, тоже существует такой храм недалеко от Мадраса, по-моему, где не прекращаются песни вот в честь Рамы уже в течение 5000 лет. То есть монахи поют, сменяются поколения, дни, ночи, года, да, но там вот и звучит имя Ситарам.
Да, Индия – это удивительная страна, там действительно там на каждом шагу очень много святых мест, причем разных эпох, разных воплощений. То есть там, ну, это и миллионы, и много, и тысячи лет назад, и миллионы лет назад, то есть это с разных времен. Интересно, в этом связи я вспомнил, в 2011 году, буквально вот недавно прочитал в интернете, в 2011 году в одном из южноиндийских храмов нашли 6 кладовых. Секретных кладовых с сокровищами. В этих сокровищницах было богатств, несколько тонн золотых изделий и бриллиантов в общей сумме на 20 миллиардов долларов. Mm-hmm. Вот себе вы можете представить. Это просто один из тех храм, которые не успели разграбить ни моголы, ни мусульмане, которые захватывали, ни англичане, которые вывозили, просто караваны вывозили из Индии богатство. Вот один храм.
Сахасраджит Прабху снова стал пропадать, и у нас снова связь нарушается. Дорогие друзья, но тем не менее, наше время подошло к концу, и мы благодарим Сахасраджита Прабху за то, что пришел к нам в гости, рассказал такую замечательную историю. Да, Индия полна просто чудесами, но главное ее богатство – это, конечно, духовность. Вот чем мы с вами пополняемся, дорогие друзья. Ждем вас на следующей неделе. Спасибо, что были с нами. Вашему вниманию, как и обещала Васанти Раса.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.